Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Вы без предварительной модерации дозваниваетесь в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Либо слушаете и смотрите нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Первым делом смотрим на московские пробки. Здесь 4 балла прямо сейчас. Дальше нам обещают 5 баллов в 5 вечера, а потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Обращаем внимание, что стандартные пробки у нас на месте. Внутренний МКАД в районе Путилково, то есть между Волоколамкой и Ленинградкой. Третье транспортное кольцо тоже внутреннее от Беговой в сторону проспекта Мира. Но здесь немного сдвинулась эта пробка. Она где-то в районе Сити сегодня начинается. И скорее не до проспекта Мира, а до Савеловской эстакады. Еще есть локальные затруднения, но таких продолжительных, протяженных пробок, наверное, больше пока, во всяком случае, на карте вот так запросто не заметить. Обращаем внимание на то, что есть пробки в центре, так тоже бывает практически каждый день, но вот, к примеру, если говорить про Кремлевскую набережную, пробка там начинается еще на Москворецкой.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк объявляет, что укрепление курса рубля пока не в полной мере проявилось в динамике цен. Почему так происходит и ждать ли этой самой динамики? И если ждать, то когда? Первая тема. Вторая. Мишустин заявил о необходимости нестандартных решений при космических запусках. Один из ключевых вызовов сегодня, полагает он, кратное снижение стоимости выведения полезной нагрузки. Можно ли вот так требовать нестандартных решений? Можно ли полагаться на то, что нестандартные решения обязательно появятся и какой-то прорыв будет? Или мы так и дальше будем сталкиваться с тем, что выведение полезной нагрузки довольно дорого стоит? Вторая тема, минут через 10 ее обсуждаем. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Вот Государственная Дума в первом чтении ужесточает контроль за финансовыми операциями лиц, которые причастны к экстремизму. Вот Росавиация заявляет о том, что ограничения на прилет и вылет введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Это с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим на ленту агентства ТАСС в эти минуты. Здесь Шойгу рассказывает, что последние 5 лет были для него непростыми. Это фрагмент того, что он сказал в эфире телеканала «Россия-24». Фильм «Шойгу 70. Правила жизни». У Сергея Шойгу день рождения.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. 309 подтверждает, что трешка стоит, но так как больших подробностей 309 не написал, еще раз давайте посмотрим на пробки на третьем транспортном кольце. Есть затруднение, но все-таки говорить, что вся трешка стоит, было бы, как кажется, преувеличением. Есть проблемы, как я уже говорил, на внутренней трешке от Сити в сторону Савеловской эстакады. Есть проблемы на внутренней трешке от Лужников в сторону Сити. Есть проблемы на внешней трешке перед Тульской. И проблемы на внешнем третьем транспортном кольце в районе станции метро Автозаводская. Следим за этим, следим за другими новостями, следим за пробками. Первая тема. Центробанк говорит, что укрепление курса рубля пока не в полной мере проявилось в динамике цен. Эффект будет действовать еще несколько месяцев, заявил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов. Вот цитата. «Мы в нашей модели исходили из того, что укрепление, которое происходило, вызывает так называемый эффект переноса, когда на 10% роста рубля в корзине иностранных валют происходит замедление инфляции примерно на 0,5%. Морозов добавил, что крепкий рубль – это тот фактор, который регулятор принимает во внимание при обсуждении решений по ставке. Итак, как влияет крепкий рубль на то, что называется ценами на российском рынке? И почему Центробанк говорит, что укрепление курса рубля в динамике цен пока проявилось не в полной мере? Алисен Алисенов к нам присоединяется, доцент кафедры экономики и финансов на факультете проектного управления РАНКИКС. Алисен Сакинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в Центробанке говорят, укрепление курса рубля пока не в полной мере проявилось в динамике цен. То есть, получается, цены не так сильно падают или, как это, рост цен не такой замедленный. Как это должно сказываться?
Ну да, действительно, для Центрального банка важно снижение цен, потому что снижение инфляции является основным индикатором, параметром деятельности Центрального банка. И действительно мы видим, что цены, несмотря на серьезное укрепление рубля, не снижаются. Надо отметить, что с начала года рубль укрепился к доллару примерно на 38%. Это достаточно серьезное укрепление. И как бы мы ожидали снижения цен на товары. Но да, есть отдельные торговые сети, крупные причем, маркетплейсик, которые пошли на снижение цен в связи с укреплением национальной валюты. Если рассматривать в разрезе товарных групп, то снижение цен наблюдаем, это даже вот в апреле, в мае, впервые мы как бы наблюдали, на электронику, скоропортящие продукты, товары длительного хранения, смартфоны я еще отмечу. Например, мы помним еще ЦУМ, по-моему, в апреле снизил цены где-то на 12%, но это могут делать только те торговые компании, которых наценка достаточно высокая, у которых есть возможности снижения цен. Ведь что такое цена? Да, если мы покупаем импортный товар, да, за счет укрепления национальной валюты покупная стоимость снижается, но в цене цена складывается из покупной цены, торговой наценки, включающей в себя НДС и другие расходы торговой организации. Расходы и, конечно, прибыль торговой организации. А мы видим, что, несмотря на укрепление рубля, расходы торговых компаний по-прежнему продолжают расти. Ну, например, да, там цены на бензин, несмотря на то, что нефть дешевеет, по-прежнему мы видим и наблюдаем рост цен на бензин. И не надо забывать, что буквально скоро, с 1 июля 2025 года, произойдет плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Вот в среднем тарифы будут повышены на 12%, но в разных регионах по-разному. Например, для Амурской области минимальный индекс – это 8,6%, но для Пермского края максимальный 21%, там с лишним. Для Республики Татарстан средний индекс 17,8%, это достаточно много. То есть расходы на логистику, на коммунальные услуги, на бензин и прочие расходы, они продолжают расти. Поэтому боюсь, что снижение цен на импортные товары будет нивелировано увеличением расходов.
Тогда смотрите, в Банке России, в данном случае я цитирую Александра Морозова, который департамент исследований и прогнозирования в банке возглавляет как директор, он говорит, эффект проявился не в полной мере, но будет действовать еще несколько месяцев. Как это понимать?
Действительно, о чем и говорил, что буквально на некоторые отдельные товарные группы мы увидели снижение цен. Но в целом нужно отметить, допустим, в сегменте бытовой техники и электроники изменение курса носит отложенный характер и может отражаться примерно с задержкой в полгода. Простой пример приведу. То есть организации, ритейл, они с запасом приобретают бытовую и электротехнику. То есть у них есть на складах определенные запасы, которые покупались по другому курсу. Когда эти товарные запасы будут проданы, то есть они начнут продавать те запасы, которые были приобретены уже по более выгодному курсу. Поэтому, возможно, какое-то снижение, с учетом этого отложенного характера, снижение цен на импортные товары, увидим где-то в июне-июле еще.
Означает ли это, что укрепленный курс рубля это надолго? Потому что, как мы понимаем, если вдруг курс рубля начнет слабеть, тогда рост цен резко усилится или нет?
Конечно, усилится, потому что по-прежнему достаточно большой объем товаров. это импортные товары, и спрос на импортные товары продолжает расти. Дело в том, что складывается ситуация, когда, ну вот, внутри страны, внутренний спрос по-прежнему превышает возможности производства. Поэтому, конечно же, этот спрос в первую очередь необходимо покрывать, удовлетворять за счет импортных товаров. И это, конечно же, подталкивает цены вверх. Поэтому, если мы увидим серьезную девальвацию рубля, то цены начнут расти. И, конечно, с ростом цен мы увидим повышение инфляции. И это, конечно, не очень хорошо отразится на экономике, потому что Центральный банк продолжит жесткую денежно-кредитную политику, и, скорее всего, летом мы не увидим снижения ключевой ставки, которую так ждет бизнес, и вроде бы и мы, экспертное сообщество, ожидали, что летом, ну, где-то в июне, ну, в июне точно не произойдет, но в июле, в августе немножко Банк России все-таки ослабит денежно-кредитную политику, снизит ключевую ставку.
А скажите, тогда требует уточнения, а кто ослабляет или ужесточает курс рубля в этом смысле?
Ну, курс рубля – это рыночный механизм, конечно, да? Но и Банк России, и правительство не влияют на установление курса рубля. Единственное, что вот, да, есть механизмы, которые способствуют этому курсу. Ну, мы видим, что, да, серьезное укрепление рубля произошло на фоне стабилизации, скажем так, улучшения геополитической ситуации. И вот именно в курсе рубля достаточно, ну, серьезное такое, да, вот значение, достаточно серьезное значение приходится на вот геополитику, конечно. И сейчас он действительно правительству невыгоден. Вот сейчас мы видим противоречие Центробанка и правительства. Почему? Потому что при нынешнем курсе, конечно, речь идет о повышении бюджетного дефицита. Вот. Правительству выгоден курс в диапазоне 90-100. Это, конечно, бы уменьшило бы дефицит бюджета. Но Банк России, конечно, проводит жесткую денежно-кредитную политику и намерен сохранить ключевую ставку, пока не увидит заметного снижения инфляции. Вот. И мне кажется, вот 6 июня на очередном заседании Банка России, все-таки Банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Вот недавно Банк России в мае проводил мониторинг не только показателей инфляции за первый квартал 2025 года, но и мониторинг инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Вот, именно инфляционные ожидания остаются достаточно высокими. Остаются высокими, и я бы сказал, на основе этих ожиданий Банк России принимает решение ключевой ставки. Инфляционные ожидания россиян в мае выросли до 13,5%. Это очень высокий показатель. И этот, я бы сказал так, Банк России очень серьезное внимание уделяет именно этому показателю. Ведь что такое инфляционные ожидания? Да? Простой пример приведу. Если они высоки у населения, потребители идут в магазин, да, и начинают больше покупать, тем самым они усиливают разрыв между спросом и предложением. То есть начинают покупать товары впрок, ожидая, что, допустим, в следующем месяце цены вырастут в среднем на 13-15%. То есть вместо того, чтобы сберегать, они усиливают потребление.
Ну, да.
И это, конечно, еще больше раскручивает виток цен.
Ну, поэтому еще раз тогда, на да и нет все-таки вопрос я задам. Из этой логики, из того, что вы рассказывали, вытекает, что ослабление курса рубля в ближайшее время ждать не приходится?
Нет, я думаю, все-таки произойдет незначительное ослабление рубля. То есть, повторюсь, что это невыгодно правительству, а произойдет по объективным причинам. Смотрите, во-первых, вот падение цен на нефть продолжится. В основе этого лежит утверждение, да, что вот, ну, на фоне введения торговых пошлин, это понятно, там были приняты определенные решения, договоренности были достигнуты, но самое главное, мы знаем о решении ОПЕК повысить объемы добычи на 411 тысяч баррелей в сутки, а планировали раньше увеличить на 135 тысяч баррелей в сутки, поэтому на фоне вот низких цен на нефть все-таки рубль будет несколько, вот постепенно, правда, это будет происходить не сразу, а постепенно, будет потихоньку, мы увидим ослабление рубля. К тому же экспорт нефти и газа летом, объемы экспорта нефти и газа несколько снижаются, а да. спрос на импортные товары растет, поэтому мы увидим спрос на иностранную валюту, это тоже повысит, ну, скажем так, будет способствовать ослаблению рубля.
Спасибо.
Ну, небольшой девальвации.
Спасибо.
А еще до конца месяца...
Совсем коротко, если можно, Алексей Сакенч.
Да, вот до конца этого месяца это налогов платежей, это 28 мая, поэтому пока рубль будет укрепляться, а вот уже начиная с июня, мы увидим, скорее всего, ну, небольшое ослабление рубля.
Спасибо. Алисен Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов факультета проектного управления РАНХИК. В Центробанке говорят, что укрепление курса рубля пока в динамике цен в полной мере не проявилось.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
123-й пишет: мы видим, что никто не собирается лишать себя даже части прибыли, а наоборот стремится, несмотря ни на что, ее увеличить. Интересно, как вы это видите? Просто вот хотелось бы понять технологию. Дальше Виталий не понимает, почему доллар так подешевел, в чем причина такого крепкого рубля, не понимает и 724-й, который, кстати, пишет: электронику и машины человек покупает далеко не каждый день, а что с ежедневным потреблением будет, что государству-то выгодно. А Григорий 859-й про выгоду пишет вот что: авиабилеты иностранных компаний стали дешевле, чем российских. Например, как он утверждает, путевка с перелетом российской компании стоит 150, видимо, на том же маршруте, а иностранной 110 тысяч рублей. Следующая тема. Тоже про полеты, но несколько дальше, чем на самолете. Михаил Мишустин заявил о необходимости нестандартных решений при космических запусках. Один из ключевых вызовов сегодня, по словам премьер-министра, кратное снижение стоимости выведения полезной нагрузки. Это была такая стратегическая сессия по развитию космической отрасли, на которой Мишустин выступил. И, как говорит, ожидаем от наших конструкторов, инженеров, ученых нестандартных технических решений. Это могут быть версии многоразовых комплексов, либо принципиально иные системы с инновационными свойствами, которые кардинально изменят традиционное представление о способах запуска в космос. Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований в Российской академии наук. Он к нам присоединяется по телефону. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, в правительстве ожидают от конструкторов, инженеров и ученых нестандартных технических решений. Высока вероятность, что такие решения появятся?
Да, да, это они появятся обязательно, потому что нет другого выхода, потому что решения эти могут быть приняты только в том случае, если будут использованы те методы, которые сейчас не применяются. То есть они не являются стандартными, они, ну вот так скажем, в разработке. Но в разработке, которая, в общем, является, ну, многообещающей, так скажем. То есть которая позволяет рассчитывать на то, что действительно кратное снижение стоимости запуска будет достигнуто.
Но подождите, все-таки вот когда вы так говорите, вот есть же вариант, знаете ли, принеси то, не знаю что. А есть вариант, когда уже более-менее понятно, что в итоге будет получаться, пусть это даже и по нынешним меркам нестандартно. Уже разработки есть?
Да, и уже есть разработки, есть у нас разработки, но, правда, они не еще в том виде, когда можно предъявить вот результат, да. Но направление, оно, в общем, вы знаете, природа для всех одинакова, да. И другое дело, каким образом мы можем оценить и использовать, вот, так скажем, различия уже, ну, по конкретным технологиям, конкретным странам, да, ну, а начинать можно здесь, конечно, с решений, которые принял в свое время Маск, которые все считали нереализуемыми, да, вот, многоразовые запуски, то есть здесь вот прям вот напрямую видны те, ну, достижения какие, что стоимость запусков снижается в разы. Это вот совершенно очевидно, да. Ну, у нас тоже ведь над этим работали, да, и были предложения, и они в значительной мере так сходны с тем, что сделал Маск. Ну, просто как-то у нас, наверное, не придавали должной роли внедрению вот этих, ну, так скажем, идей и решений, да. Но то, что они существуют, доказано, что они работают, это вот это точно.
Ну вот, возвращаясь, даже Мишустин, он, видите, говорит, либо многоразовые комплексы, ну, читай, тут более-менее понятно, вот уже Маск летает, либо принципиально да. иные системы с инновационными свойствами. Так вот, в каком направлении у нас, скорее всего, пойдут?
И в том, и в другом, да, и не то, что пойдут, а уже идут, да, потому что, ну, как снижать стоимость, да, это организация производства, да, есть вот такая организация производства, к которой привыкли, и она, на самом деле, двигалась, и вот до сих пор, и в настоящее время есть результаты, ну, такому крупносерийному производству, да. Но крупносерийное производство, ну, скажем, в автомобильной технике, это вот как раз такой пример. Но это не работает в случае космических технологий. Почему? Потому что здесь, ну, так скажем, совершенно одинаковые космические аппараты, ну, делать все-таки, ну, невозможно, так скажем, да. Ну, вот, а тем не менее, нужно делать много и разных, вот так скажем. И вот нынешние подходы, базирующиеся на последних технологических достижениях, позволяют, в составе одного крупного решения, да, принимать большие разнообразия вариантов. Да? Вот это то, что требуется. И как это делать, в общем, понятно. Понятно почему? Потому что мы находимся уже в какой технологической фазе? Фазе, которая предполагает использование, широкое использование, того, что называют IT-подходов, подходов информационных технологий, иначе еще говорят цифровые технологии, когда в составе одной производственной линии мы одновременно можем реализовать разнообразие продукции, понимаете, вот то, что от нас требуется. И это тоже, в общем, не то, что мечты, это уже та реальность, которая внедряется вот сию минуту, да, то есть сказать, что это какое-то отдаленное будущее, нет, это вот, пару лет и все, уже сейчас есть примеры, когда можно предъявить результаты вот таких подходов.
Да, еще одно тогда для уточнения, если это можно оценить. Мишустин сказал, что на ближайшие 3 года на развитие космической отрасли потребуется примерно 1 000 000 000 рублей. Этого хватит, как думаете?
Я думаю, что хватит. Ну как, здесь, конечно, приходится пересчитывать, да, из рублей, куда обычно мы пересчитываем, доллары, да, и посмотреть, а сколько это стоило, нашим, так скажем, партнерам, коллегам, конкурентам. Вот примерно это такие цифры. То есть здесь это не с потолка взято, понимаете, это оценки на основе той реальности, которую мы уже наблюдаем.
Ну и последнее. Значит, вы сказали, что там, может быть, не сейчас, но в ближайшее время. На ваш взгляд, вот сейчас Мишустин говорит, нужны не стандартные решения, а ответы. Да. Эти решения появятся через год, через два?
Через год. Часть этих решений уже сейчас появляется. Есть организация, которая это вот очень оперативно делает. Но если говорить о таких сроках, 2-3, это совершенно реалистично. Почему? Потому что вот эти подходы нынешние, они ведь позволяют нам не строить каких-то сверхдорогих производственных линий. Да? То есть на базе того, что уже есть, вариации очень легко получаются. Да? Легко с точки зрения технологических подходов. Да? То есть это не вызывает вопросов, на ответы которые потребуются разработки там в течение многих-многих лет или еще больше.
Спасибо.
Эти решения уже сейчас ясны. Да?
Спасибо.
Нужно их просто на практике применить.
Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи. Михаил Мишустин заявил о необходимости нестандартных решений при космических запусках. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах, смотрим, что появляется на лентах новостей, обсуждаем это с вами. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните без предварительной модерации, попадая в прямой эфир «Радио «Говорит Москва». Смотрите, слушать нас в интернете можно по-прежнему в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе 4-бальные пробки. Дальше нам обещают 5 баллов в 5 вечера и 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Еще важная деталь. Даже в 8 вечера сегодня обещают 5-бальные пробки. То есть получается, что это надолго. Не очень сильно бывали и более серьезные пробки в городе, но, судя по всему, дольше, чем обычно, они будут сохраняться. Красного или бордового довольно много. В пределах 3-го транспортного кольца обращаем внимание на то, что происходит при съезде с северо-западной Хорды на северо-восточную. Вот это надо тоже понимать. Тут, получается, может быть, даже и не в 1 километр пробка, если едете, соответственно, в сторону окружной. Вот там вам придется довольно долго постоять. То ли ремонтные работы, то ли дорожно-транспортное происшествие. Стандартную историю, видимо, даже упоминать не буду. Внутреннее 3-е кольцо в районе Беговой, внешнее 3-е кольцо в районе Рижской, внешнее 3-е кольцо в районе Тульской и на Садовом кольце. Тоже такая стандартная более-менее история со сложностями в движении в районе станции метро Октябрьская и Добрынинская.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Миноборнауки сообщает об учете среднего балла ЕГЭ при распределении платных мест в вузах. Он говорит, будут учитывать еще число олимпиадников, трудоустройство тех, кого подготовили, и даже размер их заработных плат. А как вообще можно просчитать места в вузах с учетом требований будущего на основании показателей прошлого? Какая связь между средним баллом ЕГЭ и количеством платных мест в вузе? Первая тема. Вторая. Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности новых пандемий. Анна Попова говорит, к ним нужно готовиться и оттачивать это каждый день. А как можно приготовиться к неожиданной пандемии? Можно ли реально поддерживать на уровне популяции иммунитет? И можно ли поддерживать, есть ли смысл поддерживать иммунитет на уровне каждого конкретного человека? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Значит, администрация Раменского предупреждает об угрозе воздушной опасности. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на телеграм-канал администрации, созданной для оперативного информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера. Ну и вот с ленты ТАСС заявление советника президента России Антона Кобякова на пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге. Как утверждает ТАСС, Кобяков сказал, процедура распуска Советского Союза в 91 году была нарушена, поэтому Советский Союз юридически еще существует. По его словам, это опять цитирую по ТАСС, совершенно странным с правовой точки зрения выглядит заключение Беловежского соглашения, по которому СССР распустили. Этот акт позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР, а это вообще было не в их компетенции. Но если СССР не распущен, то логически с правовой точки зрения получается, что украинский кризис – это внутренний процесс. Напомню, я цитирую советника президента России Антона Кобякова, который выступил на пресс-конференции по итогам Международного юридического форума в Петербурге.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить по номеру 7373948, код 495. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Получается, советские рубли в ходу, что ли, пишет Виталий, 618-й. А Павел говорит, есть целая секта свидетелей Советского Союза, которая придерживается такого же мнения, но Игорь уже запретил. 724-й про другое. Космос — это черная бюджетная дыра. Как это ощущается? То есть вы заранее понимаете, что это так должно ощущаться? Может быть, это не так должно ощущаться? Григорий говорит, у нас в стране на данный момент ни одного человека нет, который бы отучился в школе, не попав на какую-нибудь реформу. Сейчас про реформу платного обучения в вузах. Министр Фальков, глава Миноборнауки, сообщил об учете среднего балла ЕГЭ при распределении платных мест в вузах. Будут учитывать также число олимпиадников, трудоустройство тех, кого подготовили, и размер их заработных плат. Евгений Белый, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты». Евгений Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, насколько я понимаю, Фальков пытается объяснить механизм, по которому тем или иным высшим учебным заведениям будут выделяться возможности столько-то человек набрать на платные места. Насколько, с вашей точки зрения, это вообще можно просчитать?
Так, критерии министр сформулировал.
Конечно, можно спорить по поводу содержания этих критериев, но какие-то они должны быть. Что касается тех критериев, которые сформулировал министр, то мне кажется, что выигрыши оказываются крупные вузы, топовые вузы. Потому что средний балл ЕГЭ поступающих предыдущий год, конечно, в топовых вузах выше. Уровень зарплаты выпускников тоже выше. Ну, я думаю, и с трудоустройством в центральных столичных вузах ситуация лучше. Другое дело, что как-то это немного не вяжется с предыдущими разговорами, что надо столичные вузы как-то немного освободить от приезжих, уменьшить места, чтобы абитуриенты оставались в регионе, в своих регионах. Ну, посмотрим, пока так.
С вашей точки зрения, есть какая-то связь между средним баллом ЕГЭ и количеством в конкретном вузе платных мест?
Мне прямой связи, конечно, нет. Здесь, по-моему, идея министерства – это оценить качество вуза, качество образования в вузе, а качество образования в вузе оценивается вот по уровню зарплат выпускников, по уровню трудоустройства. Ну и считается, что средний балл абитуриентов, поступивших, тоже влияет. Хотя, конечно, это очень спорный вопрос. Здесь уже влияет не качество обучения, абитуриент еще не знает этого вуза. Но, конечно, имидж вуза, бренд вуза влияет на выбор абитуриента, поэтому сильные идут в такие брендовые вузы.
С вашей точки зрения, а просчитать сегодня, с учетом требований, когда эти люди проучатся, все это можно состыковать?
Очень, очень сложно. Я думаю, что пока какие-то, будем говорить, основные вехи механизма министр обозначил, а как все это будет реально, мне представляется, еще в Миноборнауке тоже не очень знают.
С вашей точки зрения, то, что сейчас собираются сделать с распределением платных мест, это такая необходимая сегодня история?
Вопрос такой сложный. Честно говоря, мне весь этот законопроект, который уже Госдума приняла, его содержание не очень нравится. Здесь у него много очевидных таких сложных последствий. Во-первых, часть людей не смогут поступить на ту специальность, на которую хотят поступить, а пойдут на другую. Кто-то не сможет, ориентировался на платное место, вынужден будет пойти в колледж. Не исключено, что часть абитуриентов уедет на экономические, юридические специальности, ведь в первую очередь их коснется ограничения. Часть абитуриентов может уехать в соседние страны, например, в Казахстан, Белоруссию. И возрастают, конечно, коррупционные риски за счет повышения конкуренции за бюджетные места, за счет того, что у абитуриентов возможность поступить за свои деньги снижается, поэтому вот эти деньги, которые родители ориентировались использовать на обучение, они могут пойти не на благие цели, так скажем.
А когда говорят, что в результате подобного рода регулировки просто более качественные платные места будут в вузах, вы с этим не согласны?
Ну, отчасти согласен. Если платных мест будет меньше, сейчас ведь есть особенно региональные вузы, которые берут на платные места всех подряд. Принес любые ЕГЭ, главное, чтобы пороговые значения были. Все, ты зачислен. Если мест будет меньше, возникнет конкурс среди платников. А конкурс – это всегда отбор все-таки лучших. Поэтому с этим мнением я, будем говорить, согласен.
Еще Виталий, наш слушатель, пишет, ну разве качество вуза или преподавательского состава из-за того, как трудоустраиваются выпускники, можно как-то сложить? Ведь вуз – это не центр занятости. Вуз должен учить, судить можно только по итоговым знаниям.
Честно говоря, во всем или в большинстве стран мира оценивают рейтинг вуза определяет по зарплатам выпускников. Если вуз дает качественное образование, то выпускники востребованы на рынке, их принимают на работу солидные фирмы и, соответственно, заработная плата. Здесь только другой вопрос. Опять же, если мы говорим о распределении платных мест, но ведь зарплата выпускника, например, педуниверситета в Москве и зарплата выпускника педуниверситета в каком-то регионе отличается в разы. Что получается, что надо платные места давать только в столичные вузы, раз у них средняя зарплата выпускников выше? Конечно, здесь нужно вводить какие-то коэффициенты корректирующие, но будет ли это сделано и в свое время, и качественно сделано, не знаю.
Спасибо. Евгений Белый, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университет», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, про качество вуза и преподавательский состав нам написал Виталий. Вы можете присоединиться. Еще раз напомню, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. 587-й, кстати, не понимает, как вуз может мониторить заработную плату выпускников, при том, что у нас вроде как пишет 587-й, обязательно трудоустройства все-таки нет. 7373948, код города 495, соответственно, можно писать через смс-портал, можно через телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
А я вот хотела сказать по поводу высшей школы экономики, которая недавно давала рекомендации по благоустройству на территории Крылатских холмов.
Давайте все-таки вот не про конкретные истории, мы сейчас по поводу распределения платных мест в высших учебных заведениях, в том числе и в высшей школе экономики, безусловно. 7373948, телефон прямого, ну, если там есть платные места, как мы понимаем. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7. 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот.
Говорит Москва. Поток.
7 построек, 7 строений уничтожены пожаром на территории детского лагеря «Огонек» в Забайкальском крае. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу МЧС Российской Федерации. Как сказали в пресс-службе, огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в детском лагере «Огонек». Огнем предварительно уничтожены 7 построек, 3 здания пожарным удалось отстоять. Конец цитаты. Следующая тема. И здесь снова цитаты, только теперь уже главы Роспотребнадзора, которая предупреждает о возможности новых пандемии. К ним нужно готовиться и оттачивать это каждый день, так как мир вокруг, отметила Анна Попова, непредсказуем. Она добавила, что у вирусологов есть юмористическая присказка, что вирусы держат человеческую популяцию как прокормочную базу, не съедая совсем, но и давая дальше развиваться. Конечно, какие-то изменения в микроорганизмах возможны, какие-то изменения в популяции человека. Допустим, что на нас что-то на нас подействовало, иммунитет у всех и упал, и тогда любой микроорганизм, который сейчас кажется абсолютно безопасно, может быть очень и очень опасным, говорит, напомню, глава Роспотребнадзора. Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии в Роспотребнадзоре. Он академик Российской академии наук и с нами по телефону на связи. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как можно приготовиться к неожиданной пандемии?
Ну, конечно, Роспотребнадзор в первую очередь должен готовиться, да, с какие мероприятия будут по закрытию аэропортов, вокзалов, там, ограничением на перемещение людей. Ну, а, конечно, мы в быту должны кое-как готовиться. Вот, помните, когда коронавирусная инфекция появилась, вдруг сразу возник дефицит масок. Да, ну, поэтому, конечно, лучше небольшой запас этих масок на несколько дней, конечно, иметь. То же самое какие-то простые средства по борьбе, скажем, по лечению кишечных заболеваний. Там специальные наборы есть растворов, которые можно сделать в быту. Тоже небольшой запас надо иметь. Ну и, конечно, нужно помнить, что эпидемии бывают не только новых, но и старых заболеваний. Поэтому надо, конечно, следить, чтобы все вовремя прошли вакцинацию.
А как можно отследить, особенно учитывая, мягко говоря, неоднозначное отношение к вакцинации у некоторых граждан?
Ну, очень просто. Сейчас каждый, конечно, должен, у каждого ребенка сейчас есть специальный такой календарь выполненных вакцинаций. Ну и надо тоже и родителям этим интересоваться. Да, я знаю, что хорошие родители все точно этот календарь вакцинации знают и сами следят, чтобы вакцинация прошла своевременно. Ну и взрослым надо многим уже подумать, посмотреть, достаточно ли у них количество антител там от гепатита Б, от кори. Ну и от других, что можно делать сейчас в поликлиниках.
Вообще, как можно реально поддерживать иммунитет на уровне популяции? Ведь вот Попова говорит, что-то подействовало, и иммунитет у всех упал.
В первую очередь, конечно, это вакцинация. Вакцинация, потому что все-таки после перенесенных заболеваний, там долго очень, если корью поболел, там лет 30 будет иммунитет сохраниться. От оспы, говорят, 50 лет, ну, потому что будет и случай повторного заражения, там, у 70-летних, 80-летних. А вакцинация, как правило, дает покороче срок, поэтому вот я и сказал, что надо за этим следить и делать по рекомендациям, естественно, врачей, это повторная вакцинация, вот, скажем, от кори. Да, иммунитет кори падает через некоторое время после вакцинации. Вдруг взрослый может заболеть этой болезнью, которая раньше детской считалась. Вот все это нужно, конечно, быть на это, на случай такой готовым.
Так, это...
Ну и, допустим, на случай карантина тоже надо что-то думать. Что вы будете делать, если вдруг карантин наступит, всем скажут сидеть дома, не выходить.
Ну, как-то в прошлый раз пережили, хотя вряд ли готовились. Скажите, а на уровне конкретного человека есть какие-то особые правила подготовки к возможной, внимание, новой пандемии?
Нет, конечно, на индивидуальном уровне, кроме того, что я вам сказал, скажем, запас каких-то, значит, масок, каких-то медикаментов простых. Конечно, другое здесь сложно что-то предложить, кроме своевременной вакцинации.
Когда вы говорите, не первый раз уже, кстати, упоминаете историю с масками, я правильно вас понимаю, что с вашей точки зрения, грубо говоря, в каждой квартире набор из нескольких масок быть на всякий случай должен?
Ну, из нескольких десятков, я бы сказал.
Хорошо.
Они же действуют в течение, там, скажем, 2 часов, поэтому... Выходя из дома, надо иметь при себе еще с запасом маски.
Вот смотрите, один из наших слушателей пишет, с его точки зрения, всем известно, что маска от вирусов не спасает, но их надо иметь. Вот это вот всем известно уберем, а как вы прокомментируете? Многие считают, что маска не работает в этом смысле.
Ну, если ее правильно использовать, она работает. Это как бы вот существует такое мнение у тех людей, которые ее использовали неправильно, или не меняли вовремя, или надевали только на рот, а дышали воздух полный вирусов через нос, ну и так далее. Поэтому тут, конечно, сомнений нет, что маски снижают риск заражения. Другое дело, что это все-таки не 100% снижение.
Я тогда не могу, не удержусь от вопроса. А все маски или вот только специальные медицинские какие-то особенные?
Ну, конечно, специальные, а не эти, не маски мистера Икса, который глаза закрывает. Ну, в первую очередь, должны маски дыхательные пути. Там, естественно, есть много типов этих масок. Но есть именно вот медицинские, или их иногда называют хирургические.
Нет, просто вы же помните, у многих наверняка остались тканевые маски, которые довольно широко продавались, и люди, перестирывая, надевали их снова.
Тканевые, конечно, не очень сильно защищают. Существует довольно сложная такая классификация этих масок. Ну, конечно, медицинские маски, вот и у них еще есть номенклатура хирургические, это вот те, которые лучше защищают, чем та. А вот, наверное, возникло предположение, что маски не защищают именно из-за использования тряпочных каких-то масок. Не специальных, конечно.
Еще по поводу возможности поддержания иммунитета на конкретном уровне конкретного человека. Ну, помните, да, наверное, и про имбирь вспоминали. Вот наши слушатели тут в данном случае говорят, еще имбирь надо обязательно закупить. Но... вот что-то должно быть?
Имбирь – это средство англосаксонских наций. А наш чеснок, здесь действует лук, чеснок.
Это реально помогает поддержанию иммунитета?
Ну, точно так же, как имбирь, это популярное в народе средство. Они, кстати, каким-то определенным уровнем защиты должны обладать, потому что как им трудно это подсчитать, потому что фитонциды, конечно, которые в этих продуктах содержатся, они убивают вирус. Это несомненно. Но,
значит, чеснок, конечно, имбирь.
Это, конечно, хорошо иметь, но это менее надежно, чем те же маски. Ну и осторожность, конечно, как начнется эпидемия, лучше не бегать по улицам, по магазинам и так далее. Потому что вот опасность эпидемии в том, что массово распространяется какой-то возможный возбудитель. Но мы не знаем, что это может быть. Может быть... И возбудитель, который распространяется там с пищевыми продуктами, и с... менее вероятно, конечно, что с водой, потому что она у нас в крупных городах вся дезинфицируется. Ну вот поэтому, в общем, каждый еще должен подумать, что он будет делать в этой ситуации. Это тоже очень интересно.
Спасибо.
Просто немножко опустить в ход голову свою.
Об этом тоже надо думать. Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии в Роспотребнадзоре и академик Российской академии наук. Мы обсуждали заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая говорит о возможности новых пандемий. Вы внимательно все-таки слушайте, а то Анатолий 235 пишет, еще прежнюю пандемию не расследовали, они уже новую хотят. А вот где здесь написано «новую мы хотим»? Нету там. Там речь идет о том, что на всякий случай надо быть готовым ко всему, в том числе и к появлению новых пандемий. К ним нужно готовиться и оттачивать это каждый день, говорит она. Савелий 884-й. Маски, чеснок, имбирь, прям флешбеки какие-то. Ну да, пятилетней давности примерно. 724-й даже спустя 5 лет предлагает все-таки задуматься над вопросом, маска это профилактика или не заражение окружающих. А профилактика и не заражение окружающих это принципиально разные вещи, когда вот вы задаете вопрос, а что в данном случае больше. 7373948, телефон прямого эфира. Если совсем коротко, да, прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, 20 секунд.
Я согласен с предыдущим экспертом, потому что на личном опыте я от коронавируса вакцинировался и буквально через 4 месяца заболел, причем так лихо, что у меня дух отбило на 3 месяца
точно. И тогда не надо готовиться к новым пандемиям?
Надо, но... Это не панацея, понимаете?
А так вот, никто и не говорит, что это панацея. Еще разговоров про побочки не хватало в нашем сегодняшнем разговоре, пишет Виталий 618. Напомню, глава Роспотребнадзора Анна Попова говорит, надо готовиться к возможности новых пандемий и напомнила юмористическую присказку, которая есть у вирусологов. Мол, вирусы держат человеческую популяцию как прокормочную базу, не съедая совсем, но и давая дальше развиваться. В общем, Попова говорит, какие-то изменения в микроорганизмах возможны, какие-то изменения в популяциях тоже, что-то подействовало, иммунитет у всех упал, и тогда любой микроорганизм, который сейчас кажется безопасным, может оказаться очень и очень опасным. Прямо сейчас новости.